буду рассказывать про те решения, которые сегодня позволяют защищаться от инсайдеров, различные подходы и то, какого взгляда придерживается InfoWatch на эти подходы. Значит, я представляю компанию InfoWatch, которая, по большому счету, занимаюсь анализом конкурентов, смотрю, что, как, какие задачи есть, кто как их решает и, собственно, какие подходы наиболее эффективны. К сожалению, очень часто возникает такая задача, как сравнение, скажем, нашего решения с каким-нибудь продуктом, который вообще занимается непонятно чем. А вот если говорить про InfoWatch, то мы концентрируемся только всего на одной проблеме. Это защита конфиденциальной информации от утечки. Как только конфиденциальная информация пересекла корпоративный периметр, если она не была защищена соответствующим образом, то произошла утечка. Последний раз мне приходилось сравнивать наш продукт с настольным решением, которое является в одном флаконе антивирус, межсетевой экран и еще что-то. То есть, по большому счету, сравнивать наш продукт с тем, что к защите от внутренних угроз вообще не имеет никакого отношения. Тем не менее, такого рода запросы, которые поступают в коммерческий департамент, поступают от клиентов, от партнеров, показывают, что на рынке возникает не совсем адекватное понимание того, что, собственно, такое внутренние угрозы, как от них можно защищаться и как ставится проблема. Итак, если мы посмотрим на решения, которые в той или иной степени позволяют защититься от внутренних угроз, то мы увидим огромное количество различных продуктов, огромное количество уважаемых продуктов, огромное количество продуктов от компаний, которые являются мировыми гигантами. IBM, Hewlett-Packard. Более того, здесь присутствуют те бренды, которые по большому счету наши клиенты считают нашими конкурентами. Тем не менее, я в дальнейшем покажу, что никакой конкуренции у нас с ними нет. Мы просто решаем совершенно различные задачи. Вот если засунуть все вот эти вот продукты в какой-то один обзор и попытаться их сравнить, то это будет похоже на одну довольно известную историю. Вот представьте, что у нас есть лес. В лесу живет огромное количество зверей. Мы организовали школу, обычную среднюю школу, собрали туда всех зверей. Скажем там, волк, лиса, заяц, орел, белка, черепаха, утки. И пытаемся их учить. Как мы будем учить? Мы составим программу. Скажем, все у нас должны будут сдавать такие предметы. Лазание по деревьям, плавание, бег и полеты. Что у нас получится? У нас получится, что заяц всегда будет получать пятерки по бегу и двойки, предположим, по лазанию по деревьям и, наверное, кол по полетам. Что у нас получится с уткой? Утка будет пятерку иметь у нас по плаванию и двойку по бегу. Что у нас получится с белкой? Белка будет отлично лазить по деревьям и будет кол получать по плаванию. Что у нас получится с орлом? Орел будет получать пятерку, скажем, по лазанию по деревьям, но выполнять это будет собственным способом. Не так, как хочет учитель. Он будет летать. Вот если мы сравниваем все вот эти продукты одним таким образом, у нас будет абсолютно то же самое. То есть в чем проблема? Проблема в том, что каждый из этих продуктов решает какую-то свою задачу. Если вам нужно только фильтровать исходящую почту или входящую почту, пожалуйста, Mail Sweeper, DozorJet, отличные продукты. Много лет на рынке, они решают ваши проблемы. Если вам нужна только фильтрация веб-трафика, пожалуйста, опять же, огромное количество продуктов, которые это делают. Поэтому, когда нас просят сравнить, скажем, решение InfoWatch с IBM Tivoli, это абсолютно разные продукты. Если мы нас просят сравнить, скажем, с Device Lock, тоже очень мало общего. В дальнейшем я остановлюсь тут подробнее. Итак, в чем состоит подход InfoWatch к защите от утечек? Смотрите, у нас есть 4 основных группы каналов, по которым конфиденциальная информация покидает сеть. Электронная почта, интернет, печать, сменные носители. В интернет мы засунули абсолютно все, что связано с сетью и не относится к электронной почте. То есть там может быть FTP, там могут быть инстант-мессенджеры, все что угодно. 4 основных канала, по которым покидает информация корпоративную сеть. Какие у нас есть возможности защититься? Первый уровень – это контроль доступа. Это очень простое средство защиты. Типичный представитель – Device Lock. Отличный продукт. Он выполняет, отлично, на пятерку решает задачу контроль доступа. Как он это делает? Разрешено, запрещено. Либо у вас есть доступ к порту, либо нет. Либо вы, скажем, можете переписывать на USB-флешку, либо нет. Но, опять же, есть исключение, там, скажем, белый список, еще что-то. Это неплохой способ защиты от утечки, точно так же, как и способ защиты от вируса. Но вот смотрите, если, скажем, мы запретили пользователю вставлять USB-флешку и хоть что-то с ней делать, соответственно, вирусы не попадут через флешку в корпоративную сеть. Следовательно, это антивирус. Поэтому, когда возникают такого рода ситуации, уместно вспомнить, скажем, вот известную аналогию с турникетом метро. Когда мы приходим в метро, то перед нами турникет, мы приложили карточку, прошли внутрь. Турникет работает? Да, нет. Можно пройти, нельзя пройти. Если мы пришли в метро, у нас, скажем, в рюкзаке лежат гранаты, базука и что-то такое, но у нас есть карточка, мы приложили карточку, вошли. Все это не проблема турникета. Это проблема там, Федеральной службы безопасности, там, камер видеонаблюдения, внутренняя служба охраны метро. Это не проблема турникета. Точно так же контроль доступа. Инсайдер — это человек, у которого есть доступ по определению. Это тот человек, у которого есть доступ к USB-флешке, тот, которому нужно записывать на USB-флешку, тот, которому нужно высылать информацию в интернет, тот человек, которому нужно распечатывать документы. То есть контроль доступа — это первый уровень, который от утечки не защищает. Что у нас есть дальше? У нас есть контроль использования. Контроль использования — это биллинг как печати, так и доступа в интернет. Это URL-фильтры. Скажем, у вас есть доступ в интернет, но мы смотрим, как вы его используете. Скажем, заходите вы с рабочего места на сайте Mail.ru, заходите на какой-нибудь там Turism.ru, на Job.ru. Вот если вы заходите, соответственно, вы используете неправильно. Вот примерно такая логика – это контроль использования, это второй уровень. То есть вам разрешено, но мы контролируем, куда вы ходите. У нас есть контроль контента. Контроль контента – это то, что используется в решениях InfoWatch. То есть да, вы какой-то контент высылаете в корпоративную сеть, но перед тем, как он покинет корпоративную сеть, мы его проверим и решим. Если он является конфиденциальным, то посмотрим, разрешено ли вам политикой высылать конфиденциальную информацию за пределы сети. То есть это та классическая ситуация, когда риск является принятым. То есть руководство организации приняло, что да, этому человеку можно высылать конфиденциальную информацию за пределы корпоративной сети, мы этот риск принимаем. Если такой ситуации нет, то человеку запрещено, то при контроле контента эта информация не покидает корпоративную сеть. Четвертый уровень – это контроль профилей пользователя. То есть когда у нас есть для каждого пользователя, естественно, свой профиль, и есть различные градации по контролю доступа, по контролю использования и контролю контента. Какие задачи возникают при электронной контроле над отдельными каналами? Смотрите, вот у нас есть 4 канала. Для каждого канала, когда мы его контролируем, могут быть свои задачи. Это канальный подход. То есть мы берем и смотрим, что нас волнует с электронной почтой. Нас волнует контентная фильтрация, антивирус, антиспам, плюс мы хотим иметь архив почты. Что у нас происходит с интернетом? С интернетом у нас есть биллинг, фильтрация контента, там антифишинг, антивирус и контроль использования в виде URL-фильтрации. Что у нас происходит с печатью? Печать, то же самое, квотирование, биллинг. Сменные носители – это в основном контроль доступа. То есть один из подходов к решению задач внутренней IT безопасности – это сконцентрироваться на каждом из каналов, который есть, и закрыть все эти задачи. Естественно, при этом необходимо посвятить каждому каналу отдельное решение. То есть по большому счету у вас будет 4 решения, каждое из которых покрывает свой собственный канал. Если вы посмотрите на рынок, вы увидите огромное количество таких продуктов. Некоторые из них я уже называл. Предположим, сменные носители, есть огромное количество продуктов, маленьких, очень дешевых, которые позволяют решить проблему сменных носителей по принципу контроль доступа. Разрешил, запретил. Как мы раньше с вами видели, проблему утечек это не решает. Что у нас есть еще с, например, электронной почтой и интернетом? Есть огромное количество продуктов, это по большому счету комбайны такие универсальные. Туда входит антивирус, антиспам, антифишинг, архив почты, анализ там входящего, исходящего трафика, но все это только для вот этих двух каналов. То есть, если вы хотите решать проблему по каналам, то вам придется формировать такую вот сборную солянку из различных продуктов, чтобы они закрывали различные области внутренней IT-безопасности, чтобы что-то в конце получилось более или менее комплексное. В чем проблема, когда вы пытаетесь этим пользоваться для того, чтобы предотвратить утечку? Проблема в том, что у вас будет 4 разных консоли. У вас офицер IT-безопасности или тот человек, который несет ответственность за внутреннюю безопасность, за защиту от утечек. То есть эти обязанности всегда кто-то в организации выполняет. У него будет 4 различных консоли. В одной он будет смотреть, что человек делал, там, скажем, на рабочей станции, в другой он будет смотреть, что происходило с почтой, в третьем он будет смотреть, что происходило с интернетом, в четвертом, что происходило с принтерами. Как он будет идентифицировать пользователей? Ну, естественно, в каждой консоли свой собственный идентификатор. Если кто-то следит за почтой, у него идентификатор адрес, обратный адрес электронной почты. В интернете это IP-адрес. При этом, если адреса динамические, то надо смотреть, кому он принадлежал в тот момент. В работе с принтерами и с рабочей станцией, естественно, там будет учетная запись пользователя. И каким-то образом сравнить это не получается. Более того, такими решениями обычно управляет системный администратор, то есть это представитель IT-подразделений. И если в компании есть представитель безопасности, то ему по большому счету надо приходить к своему коллеге из другого отдела и просить его как бы уступить консоль, чтобы на время, чтобы с ней поработать. Почему так случается? Потому что антивирус, антиспам, антифишинг – это традиционно зона деятельности системного администратора, никто ее не оспаривает. То есть необходимо выносить все функции, связанные с внутренней IT-безопасностью, в отдельное периметральное решение. То есть тот продукт, который будет покрывать весь периметр и решать только одну задачу – защиту от утечки. В противном случае у вас будет 4 разных консоли, на каждую из которых претендует минимум 2 человека. Не говоря уже о журналах событий и аналитических средствах. То есть вы никогда не сможете определить, что какой-то конкретный человек делал в данный момент времени. Вы только сможете посмотреть, что он делал по определенному каналу. То есть если вы посмотрите, что делал, к примеру, там Алексей Доля 26 сентября, то вы видите, что по электронной почте я отсылал почту, отсылал, скажем, какие-то документы, но не конфиденциальные. И после этого вам придется идти в другой продукт и смотреть, а что же я копировал на USB-флешку, а что же я выводил на принтер. Работать в такой ситуации невозможно в компаниях средних и выше среднего. Если у вас есть компания, скажем, в которой 30-40 рабочих мест, и есть, скажем, один человек или два, которые отвечают за безопасность, плюс IT, то вы можете, предположим, одного человека посадить на то, чтобы он просматривал, скажем, все журналы событий, и у вас что-то будет получаться, если вы еще половине пользователей закроете доступ в интернет, если он не нужен для выполнения служебных обязанностей. Что у нас получается, если мы используем периметральное решение? Периметральное решение, основное отличие от канального, в том, что мы покрываем всю проблему, все каналы, но только для одной задачи. Задача защиты от утечки. Нет антифишингу, нет антиспаму и нет антивируса. С точки зрения InfoWatch мы предлагаем единую платформу, которая позволяет решить проблему для всех четырех каналов. Это морфологический анализ, сервер-политик и единое хранилище. То есть это та инфраструктура, на которую нанизываются плагины, каждый из которых контролирует один из каналов. Перехватчик для электронной почты, для интернета, для печати и для сменных носителей. То есть для организации можно начать просто с инфраструктуры и одного плагина и посмотреть, как все работает. Практика показывает, что клиенты, которые к нам приходят, честно говоря, не всегда уверены в том, что наш продукт решит их проблему сразу и не возникнет никаких проблем. Естественно, все начинают с пилота, все начинают с небольших внедрений. Внедряется инфраструктура, внедряется перехватчик. Наибольшей популярностью пользуется на первом этапе перехватчик электронной почты. Потому что по электронной почте очень быстро можно увидеть, как пользователи ее используют, какая информация покидает корпоративную сеть, и сделать выводы. То есть, по большому счету, это выявление утечек, это тест. Устанавливаете и смотрите, что буквально, там, скажем, за первые 2 месяца работы служащие высылают даже себе на домашний адрес такие документы, которые никогда в жизни не должны покидать офис. Практика показывает, что периметральный подход становится стандартом де-факто. То есть канальные решения постепенно начинают либо объединяться, чтобы попытаться получить одно единое интегральное решение, которое бы решало проблему защиты от утечек, либо уходят в ниши и концентрируются, скажем, на малом бизнесе. То есть если мы посмотрим на то, что делают мировые лидеры IT-рынка, то мы увидим, что все они за последний год купили небольшие компании, которые производят именно средства периметральной защиты. Можно посмотреть, скажем, на Cisco, на IBM, на WebSense, на McAfee. Каждый из них купил какую-то маленькую компанию, которая производит периметральное решение, более или менее похожее на InfoWatch. То есть, по большому счету, вот этот вот подход периметральный становится стандартом, а у канального подхода реально нет будущего. Можно даже посмотреть, что многие компании, которые сами пытались это разработать, в последнее время от этого отказались и предпочли уже купить готовое периметральное решение. Что у нас происходит на рынках в конечном итоге? Если посмотреть на глобальный рынок, скажем, есть США, Европа и Россия, в США огромное количество маленьких компаний, которые производят периметральные решения. Все они пытаются поделить этот кусок пирога, кто останется в конце, пока неизвестно, естественно. В Европе представлен уже InfoWatch и представлено два решения, которые, вот Вонту представлено очень слабо, McAfee представлено лучше. McAfee недавно купила, где-то год назад, небольшую израильскую компанию Enigma, которая производит периметральное решение. И за счет своих дистрибьюторских сетей довольно быстро распространила по всему миру. Тем не менее, в России сегодня из периметральных игроков, кроме InfoWatch, есть, пожалуй, McAfee есть, и в последнее время WebSense появился. Тем не менее, если мы посмотрим на российский рынок, то у нас есть InfoWatch, два западных игрока, и больше никого нет из периметральных игроков. И если сравнивать, предположим, InfoWatch с теми же самыми западными игроками, то следует отметить, что западные игроки не поддерживают морфологический анализ и предпочитают фильтровать данные по ключевым словам, что не подходит для предотвращения утечек на русском языке. Плюс ни у одного из игроков нет универсального хранилища, которое бы покрывало всю информацию, которая покидает корпоративную сеть. Мое время истекло, если у вас есть вопросы, с удовольствием на них отвечу.
Стоимость?
В принципе, я не уполномочен обсуждать стоимость, но в целом, смотрите, мы ориентируемся на крупный бизнес, то есть это от 1000 рабочих мест. И, насколько мне известно, среднее внедрение... стратегия очень простая. У нас есть InfoWatch и у нас есть партнеры. В любом случае внедрение делают партнеры. Но продажи есть как у InfoWatch, так и у партнеров. Партнеры продают от 500 рабочих мест. Это действительно верно. Прямые продажи InfoWatch концентрируются от 1000 рабочих мест. То есть если у вас 500 рабочих мест, то просто вы будете общаться с партнером, а не с нами. Никаких проблем. Партнеры все обучены, то есть тот же самый уровень сервиса. И если возвращаться к стоимости, то, насколько мне известно, средняя стоимость это от 300 тысяч долларов.
На тысячу.
Это средняя стоимость внедрения. То есть, если вы мне задаете конкретный вопрос по прайс-листу, то мне с вами придется задать вам несколько вопросов взамен. Смотрите, стоимость проекта у нас складывается из стоимости софта, из стоимости железа, из стоимости услуг и, возможно, из стоимости времени ваших сотрудников. То есть, если мы говорим про три компонента, то железо в любом случае вы будете покупать у партнера, ну или сами. Консалтинг вам будет оказывать партнер, то есть внедряет там, если необходимы какие-то административные меры, там политики, там моделирование риска, партнер. То есть, опять же, если говорить про софт, то, насколько я понимаю, это от 300 тысяч долларов. Если вас интересует конкретное количество, сколько у вас рабочих станций, сколько будет стоить ваш проект, давайте я вам дам визитку, вы свяжетесь со мной, и я вас соединю с правильными людьми. Вы буквально в тот же день получите ответ, что на что сколько пойдет. Ну, понятно, что цена вопроса один из основных вопросов.
Нет, так 300 за 1000 это консалтинг.
Софт.
На 500 или на 1000?
От 1000.
А при чем здесь железо?
Вот смотрите, дело в том, что InfoWatch делает софт. Естественно, чтобы наш софт работал, вам придется поставить сервера. У InfoWatch есть хранилище. Хранилище масштабируемое, работает с внешней базой, там SQL, либо Microsoft SQL, либо Oracle. То есть, естественно, вам придется покупать какие-то сервера, ставить туда дополнительный софт.
Нет, он работает сюда есть Microsoft SQL сервером или только с Oracle?
Прямо сейчас он работает с Oracle. В roadmap, вы смотрели презентацию, где roadmap был? Есть SQL сервер. SQL сервер, поддержка SQL сервера в хранилище будет до конца этого года. Почему я говорю, что он уже работает? Потому что цикл продаж и цикл принятия решений это обычно 10-12 месяцев. Коллеги?
Получается, в районе 30 долларов.
Вот смотрите, когда вы задаете такой вопрос, вы меня немного провоцируете. Я вам сейчас объясню, почему. Дело в том, что в стоимости проектов, как и в каждой экономической модели, есть такое понятие, как постоянные затраты. То есть, чем выше у вас будет количество рабочих станций, постоянные затраты все равно будут оставаться одинаковыми. И каждый раз, когда вы делите стоимость проекта на количество рабочих мест, у вас будут получаться совершенно разные цифры, и чем меньше у вас рабочих станций, они могут быть гигантскими. То есть, по большому счету, если у вас 50 рабочих станций, мы можем вам все поставить, и все будет работать. Но если вы все пересчитаете, у вас одна рабочая станция будет стоить, ну, как кусок золота будет.
Я вот разговаривал на выставке с вашими партнерами, я назвал сумму вообще невменяемую, 45 тысяч рублей на рабочее место.
А сколько вы ему рабочих станций назвали?
600.
Я боюсь, что этот партнер, когда делил стоимость проекта на количество рабочих станций, он туда засунул железо, консалтинг и все, чего только может быть. То есть надо понимать, что мы производим софт, мы продаем софт. Партнер продает консалтинг, еще что-то. То есть, боюсь, это ситуация, которая требует разъяснения. Ну, вы сами понимаете, что такую стоимость за софт, ну, он должен быть золотой.
Нет, ну, консалтинг, конечно. То есть, это стоимость полного внедрения 600 рабочих.
Мне кажется, и я обсуждал вот эту вот проблему со своими коллегами на стенде, что вот эта вот цена, ну, как каким-то образом неправильно посчитана. То есть я вам предлагаю, давайте прямо сейчас подойдем на стенд и на наш и на стенд к партнеру и выясним, что партнер хотел этим сказать. Договорились?
Вопрос еще такой.
Да. Есть внедрения полные, но вот перед тем, как дальше ответить, скажу, что небольшая путаница терминологии. У нас сейчас есть один продукт, InfoWatch Ambit, к нему плагин есть. То есть вот терминология MailMonitor, WebMonitor, она, по-моему, года два назад уже была переименована в другую линейку. Просто чтобы вы понимали, сейчас есть Ambit и плагины. Есть организации, которые внедрили абсолютно все решение. Если я не ошибаюсь, Минфин абсолютно все внедрил. И если я не ошибаюсь, Гидрог абсолютно все внедрил. Более того, я вам рекомендую подойти на наш стенд или вот тут взять каталог внедрений, там есть Гидрог. То есть вы просто можете посмотреть, что внедрил Гидрог и как оно там работает. Я понимаю, некоторый скептицизм возникает. Дело в том, что Минфин и Гидрог – это одни из наших самых старых клиентов. Они начинали действительно с каких-то небольших пилотов, с небольших внедрений, и они одни из самых первых добрались до конца списка. Потому что уверенность в крупной организации, естественно, возникает ну, не сразу. То есть на это пришлось пройти достаточно долгий путь.
Так, вопрос тогда такой. Собственно, InfoWatch и InfoWatch Ambit. Это что тогда?
Смотрите, InfoWatch это компания. Компания производит решение. Решение называется Ambit. Ну, вы знаете, как скажем, есть компания лаборатории Касперского, а есть антивирус Касперского. Угу. Да.
Вот географический, как, допустим, у нас определенные сети географические.
Угу. Да, да, да. Требования к каналам связи. Боюсь, я не готов ответить на вопрос по требованиям к каналам связи. Это более технический вопрос. На стенде у нас есть несколько технических специалистов, подходите, спросите. Но когда вы спрашиваете про распределенную структуру, то действительно, у нас есть клиенты и есть такая потребность. То есть, предположим, у вас есть там штаб-квартира, у вас есть филиалы. Но обычно поступает следующим образом. Вы внедряете решение в штаб-квартире в каком-то там тестовом сегменте, убеждаетесь, что оно работает и хотите его распространить на филиалы. В принципе, вы можете это сделать следующим образом. Вы можете взять сервер, скажем, там прокси-сервер, сервер контентного анализа. Ну, если у вас совмещен, предположим, сервер контентного анализа с сервером принятия решений, то все политики вы туда задали, скажем, завернули этот сервер в ящик и послали в филиал. И в филиале надо будет сделать всего одну вещь. Достать этот сервер, воткнуть в него, и он будет работать. И все политики будут администрироваться из центра. Да, да. Более того, там предусмотрена возможность иерархии вот этих вот серверов. Предположим, если вы хотите, чтобы у вас, скажем, какие-то филиалы между ними и центром были промежуточные сервера, если у вас очень крупная организация, вам понадобится такая балансировка.
Угу. А если небольшие филиалы, там 10 пользователей, не имеют смысла ставить сервер? Торговый дом, например.
Смотрите, когда мы спускаемся на уровень маленьких организаций, то здесь проблема решается чаще всего намного проще. Вы можете взять вот в этом торговом доме и отрубить сотрудникам доступ в интернет. Или использовать интернет только для того, чтобы осуществлять обмен между эксченджем, который расположен, к примеру, в Москве, и аутлуками, которые расположены у них в торговом доме. То есть по внутреннему проприетарному протоколу пусть оно бегает. Оно же не покинуло корпоративную сеть. просто выход в интернет отключите. Я сильно сомневаюсь, что сотрудникам в торговом доме нужен выход в интернет. Им просто интернет можно создать, в котором будут там прослесли лежать, еще что-то, еще что-то. Вот на микроуровне достаточно отбросить 80% тех пользователей, которым не нужен доступ в интернет, а 20 посадить либо одного человека, либо вот в торговом доме, я думаю, там вообще никого не останется. То есть просто на уровне организационных мер чаще это решить намного проще. То есть мы абсолютно честно к этому подходим. Если к нам подходит компания, говорит, у нас 50 пользователей, что нам делать? Мы говорим, наше решение будет дорогое. Проще сделать там, посмотреть, кому он действительно нужен, а тем, кому он нужен, посадить одного человека, который будет следить за тем, что там утекает сеть, и все.
Я-то имел в виду, что центральный офис, крупное предприятие, и можно ли эти политики без сервера в торговом доме распространить на клиентов?
На клиентов, думаю, да. Но смотрите, да, тогда у вас на агенты будут работать на рабочих станциях. Но если трафик не контролируется, да?
Нет, ну я к тому, что канал связи, он небольшой все равно, да, условно.
Так.
То есть я так понимаю, что там протоколируется все. Какой файл, куда там конденсация?
А, вот о чем вы имеете. Да, то есть вы хотите, чтобы центр тоже сторож сейчас работал, да? Боюсь, мы снова приходим к вопросу о требованиях к каналу связи. Давайте подойдем на наш центр, заодно и прорешим вопрос с этим партнером. Еще есть вопросы? Тогда спасибо за внимание.